Издательство «Бомбора». Океан книг.
Анна Мари Тендлер. Мужчины называли ее сумасшедшей. Воспоминания. Читает Светлана Маврина. Посвящается женщинам, которые держали меня за руку, когда я потерялась. Аманде, Кармел, Холли, Ирене, Джилл, Джоанне, Кайли, Лорен, Марии, Саре и Петунии. Глава первая. Сначала у меня забирают чемодан. Они ищут в моей одежде запрещенные предметы. Кто такие они? Работники больницы, особая команда. За время пребывания здесь я их больше не увижу. Они дружелюбны, но не особо. Причина — годы общения с пациентами, которых обыскивают против их воли, и которые изливали гнев на персонал первой линии. Они быстро подстраиваются под настроение и поведение пациентов. Если злишься и возмущаешься, как парень, которого обыскивают рядом со мной, действуют резко и решительно. Если, как я, сам выбрал это место, и даже испытываешь облегчение от того, что попал сюда, с тобой разговаривают спокойно и вежливо, спрашивают, все ли хорошо, предлагают перекусить. Я соглашаюсь только на одноразовый стаканчик воды. 5 минут сижу в кабинете в полном одиночестве. Бежевые стены, серый ковер, деревянная табличка на стене, надежда. Входит дружелюбная сестра лет 50. Она ведет меня в смотровую, точно такую же, как у любого врача. Сестра представляется, хотя вряд ли хоть кто-то способен запомнить ее имя в подобных обстоятельствах. Я точно не запомню. Она задает множество вопросов. Почему вы здесь? Навязчивые мысли о самоубийстве, вред самой себе, пищевые расстройства. Стараюсь не плакать, хотя впервые сказать это вслух и так спокойно, очень нелегко. Есть ли у вас аллергия на какие-то препараты? На сульфаниламиды? Вы испытываете чувство никчемности? Да. Я обратилась в эту больницу по рекомендации моего психотерапевта, доктора Кар. Она почувствовала, что мы зашли в тупик, по ее словам, и не знает, что со мной делать, по моим словам. Я планирую принять участие не в обычной 30-дневной программе, а в новой, которая длится всего 7 дней и обеспечивает психиатрическую и психологическую помощь пациентам, которым не могут поставить правильный диагноз в других местах. Входит психиатр. На нем вполне приличная рубашка с воротничком на пуговицах и брюки цвета хаки. Впрочем, рубашка слишком мятая, а на правом колене застарелое кофейное пятно. Хотя больница не имеет никаких религиозных связей, психиатр точно еврей. Я сразу это понимаю по кипе. Психиатр-еврей — это нормально. Иудаизм — веродозволяющее сомнение. Она подталкивает людей к вопросам, даже к вопросам об их отношении к Богу и ко всему священному. Евреи любят анализировать. Я это знаю, потому что сама еврейка. Психиатр, доктор Сэмюэлс, задает вопросы, которые должны выявить возможный психоз или биполярное расстройство. Слышите ли вы какие-то разговаривающие с вами голоса? Нет. У вас случались длительные периоды эйфории? Нет, но звучит соблазнительно. У вас случались длительные периоды депрессии? Да, но, думаю, не в том смысле, какой вы вкладываете в это понятие. Мне кажется, мой ответ должен был вызвать улыбку, однако доктор остается абсолютно серьезным. За 10 минут меня просят припомнить случаи физического и сексуального насилия. По-моему, подобные вопросы стоило оставить до третьего дня. Хотя о таких вещах чаще легче разговаривать с посторонними людьми, поэтому отвечаю. Я рассказываю о нескольких случаях насилия со стороны мужчин. Неважно, насколько странным все это кажется сейчас, тогда я не понимала всей трагедии. «Похоже, вы хотите сказать, что все было по согласию», — уточняет доктор Сэмюэлс. Я пожимаю плечами. Все, что я пытаюсь объяснить, звучит расплывчато, словно это важно и в то же время не важно. Можно ли считать это насилием? Или взрослые просто исследуют сексуальные границы, которые их учили не замечать? Говоря о столь неконкретных ситуациях, я чувствую себя глупо. Сама не знаю, что это значит. Может, и вовсе ничего. Доктор заставляет меня следить за его пальцем взглядом, не поворачивая головы. Ему нужно убедиться, что у меня нет опухоли мозга. У меня ее действительно нет. Прежде чем выйти из кабинета, он останавливается и оборачивается.
«А вы когда-нибудь писали предсмертную записку?»
«Нет. То есть, да. Я не уверена. Мне так кажется».
«Когда вы ее писали, вы собирались после причинить себе вред?»
«Да.
Но не делали этого».
Наконец-то он улыбается.
«А у вас случались долгие периоды ограничения в еде?»
«Не совсем. Летом 2020-го».
«И почему вы перестали есть именно тогда?»
«У меня развилась сильнейшая тревожность, еще более усиливаемая пандемией. Поначалу не ела, потому что так тревожилась, что аппетита совсем не было. А потом это превратилось в игру с самой собой. Ситуация, насколько далеко я могу зайти. Мне просто хотелось чувствовать, что я хоть что-то могу контролировать».
«Понимаю», — кивает психиатр. «Спасибо». И с этими словами уходит.
Дожидаясь возвращения сестры, я думаю о своей записке, о ее абсурдности и эгоизме. Она о том, что никто из окружающих не обращал внимания на мое психическое и физическое угасание. Самым ужасным в ней были слова, как я надела на вечеринку очень сексуальное платье, но никто не сказал, как классно я выгляжу. Записка была полна яда и ярости. Гнев настолько ослепил меня, что я была готова положить конец всему из-за чего-то абсолютно тривиального, как леопардовый принт платья Нормы Камали. Но за суетным тщеславием скрывалась глубокая депрессия, бездонная пропасть тревожности, бессмысленности существования. Женщина потеряла вкус к жизни, за которую некогда так судорожно цеплялась. Перечитав свою записку и испытав глубокий стыд за ее содержание, я на следующий же день разорвала ее в мелкие клочки и разбросала по корзинке для мусора в своей нью-йоркской квартире.